Мы изучаем книгу учения «Десяти сферот», первый том, 102-я страница Кувбет. Мы находимся в третьей части, второй пункт Бет, внутренний пункт Ламет. Вы можете скачать материалы на сайте КАП-ТВ, задавать там вопросы, избранные вопросы по изучаемым темам будут заданы в прямом эфире. Третья часть Талмуда «Десяти сферот». Второй пункт. Исправление экрана воспрепятствовать высшему свету распространиться в Кли Малхут, и он создает разделение между миром Ацилут и остальными мирами. Второй пункт. И вот, когда достигло это распространение Малхут мира Ацилут, увидел высший Создатель, что нет силы в нижних получать этот свет, если он распространится далее. И тогда, когда закончилась десятая Кли Ацилута, появился там один экран и занавес, который прерывает между миром Ацилут и остальными мирами, ниже него.
Мы говорили о том, что миры, вчера мы рисовали это, что миры, бесконечность Адам Кадмон и Ацилут, это миры, в которых свет светит прямым образом. А под миром Ацилут есть Парса, которая прекращает распространение высшего света, и уже под Парсой свет не может проявиться. Там оттуда необходимо поднять килим над Парсой. И поэтому то, что происходит, в той мере, в которой разбитые души поднимаются снизу из-под Парсы, над Парсой в мир Ацилут, там они могут удостоиться получения света. Орпними, параграф 30, относится к словам «увидел высший Маациль то, что нет силы в нишах получить этот свет, если он распространился далее». Так как сила сокращения правит в стадии Далит, и потому нету стадии Далит, самой нижней из всех получить свет. Если есть вопросы, пожалуйста. Что он говорит? Сила сокращения правит в стадии Далит, и потому нет силы у стадии Далит, самой нижней из всех, получить свет. Только если вооружиться экраном и отраженным светом, и включится в 9 первых сферот после разбиения килим, у нее будет сила получить что-то, что выше ее. Но в самой стадии Далит мы никогда не получаем света. Никогда. У Малхут, которая называется желанием получения ради самой себя, невозможно получить свет. Только выше нее. И в распространении Малхут, когда мы говорим, что мы получаем свет от Пэй ниже, мы получаем это только в отраженном свете, не в самой Малхут.
Сороковой пункт Орпними относится к словам, когда выяснена десятая Кли Ацилут, то есть четвертая стадия, называемая Малхут. Из этого мы можем ясно различить, что Кли Малхут и экран в нем это два особых отдельных понятия, то есть Кли Малхут — это свет, который огрубился до стадии 4, над которой находится сила сокращения, а экран и занавес, паргот над ней, установлены в ней затем.
Еще раз,
40-й пункт. Когда закончилась 10-я Кли Ацилут, Орпними, то есть стадия 4, которая называется Малхут, из этого мы можем увидеть, что Кли Малхут и экран в нем — это два отдельных понятия. Потому что Кли Малхут — это свет, который огрубился до четвертой стадии, и над ней находится сила сокращения. А экран и занавес, паргот над ней, установлен в ней впоследствии.
Вопросы? Да. Пожалуйста, микрофон.
Что я могу извлечь отсюда по отношению к своей работе из сокращения и экрана?
Малхут — это желание. Желание насладиться. Не понимает ничего, кроме этого. Но с помощью того, если она хочет включиться, если приходит к ней развитие, скажем так, если она приходит к развитию, когда есть у нее стремление, с помощью света, который все время светит, светит ей свыше, прийти к какому-то ощущению, что находится выше нее, тогда ее желание начинает стремиться к первым девяти свойствам, сферот. Вначале она думает, что есть что-то в этих девяти первых сферот, что-то, что наполнит ее. Подобно человеку в нашем мире, который хочет поглотить весь мир, все знания, науку, культуру, все эти вещи. Он думает, что с помощью этого он может наполнить себя, узнать, властвовать. Потом, с помощью того, что все-таки Малхут в такой эгоистической форме связывается с девятью первыми сферот, она получает от этих девяти первых сферот свечение. И это свечение начинает ее портить. С одной стороны, она постигает, что от девяти сферот невозможно ничего не постичь, не понять, и невозможно наполнить себя. То, что она хочет в течение истории, то, что мы видим в течение истории в человечестве. С другой стороны, света, которую она получает через девять первых сферот, пробуждают в ней ощущение тьмы, что есть что-то, что выше нее, что она, собственно, приводима в действие, управляема. Она не может сама властвовать. И тогда в такой форме человек приходит к состоянию, когда он больше связан с окружением, он начинает видеть, что зависит от него. И так приходит к исправлению. Но исправление, которое он получает все от окружения, не из самого себя, как мы говорим, что в каждом есть точка самого себя, и только от своего включения в общее кли, которое вне его, там он находит... Там он находит себя. То есть, не в своей точке, которую раньше он хотел поднять, наполнить, а именно, насколько он отдает себя миру, там находится его истинное кли, там его истинное приобретение, там оно находится, внутри других. И тогда он приходит к независимости от своей точки, к вечности, потому что его точка отменяется. И так он приобретает бесконечность. Включение Малхут в первые девять сферот происходит на всех ступенях. На нашей ступени она раскрывается таким специфическим образом, вследствие нашей эволюции, которую каждый раз мы проходим, все время вот так вот, продвигаемся в ней. Сегодня мы находимся в особом переходном периоде, когда человечество начинает переходить от включения первых девяти сферот Малхут к включению Малхут в первые девять сферот. Начинают понимать, что без включения в то, что находится снаружи, невозможно жить. Вместо того, чтобы все время работать для того, чтобы приобрести, находиться в потребительстве, что невозможно находиться в потребительстве. Это то, что сейчас мы раскрываем. И мы должны прийти к новому, иному отношению. Те же самые процессы, как в мире бесконечности, как во всем процессе, так и у нас в этом мире. Только материал другой. Да.
Получается, что сокращение не является действием, которое Малхут или творение «я делаю», а сокращение...
Все делает свет в соответствии с твоей готовностью. В соответствии с твоей молитвой, подъемом ман, то, что мы учим, мы стремимся к чему-то, и из этого приходит нам изменение. Изменение приносит свет.
Получается, что в конечном счете я изменяю восприятие или мировоззрение по отношению к девяти первым. Вы начали с того, что я не беру девять первых для себя. Вначале это так происходит, как и во всем человечестве.
Да, да, продолжим.
Пятьдесятый пункт. Орт немет относится к словам «образовался там один экран» из-за навес Паргот.
Необходимо только понять, что Бааль Сулам, который, когда он написал Талмуд Эсер Сфирот, у него была проблема. С одной стороны, он пишет что-то очень-очень основное, классическое, академическое. С другой стороны, тот, кто начинает учиться, ему надо каким-то образом войти в это. Он должен понять эти вещи. Начало творения — это самое тяжелое. Потом приходят детали, и там как-то легче, потому что там уже язык более богатый, больше деталей. А в начале, и все это на духовном уровне. Поэтому, насколько он пытается, он идет навстречу тебе, но не за счет глубины вещей, которые, как он видит, должны быть вложены в каждое предложение. Поэтому здесь предложения такие, очень глубокие, намного более глубокие, чем потом. Потом больше касается техники, там Ариханпин, Абавии, Мазон. Там вещи как бы более детальные и простые, ближе к нам. Легкие, ближе к нам. Здесь они очень высокие. Здесь каждое понятие включает в себя то, что потом из него будет исходить. Предложения очень непростые, но у него нет выхода. С одной стороны, предложение внешним образом должно быть простым для начинающего, потому что начинающий учит с первого тома. Он не может начать так, как Зоар пишет, он не обращает внимания ни на что. Сафра де Циньюта начинает бум, рош де Ариханпин и так далее. Здесь он не может. Поэтому внешним образом предложения простые, но по своей глубине они очень сложные. Продолжим.
50-й пункт Торпни относится к словам «и образовался там один экран и Паргот занавес». Экран и Паргот занавес — это одно целое. То есть там появилась задерживающая сила, подобно перегородке, охраняющей сверху Малхут, чтобы высший свет не прорвался вовнутрь.
Для чего нужен экран и Паргот, завеса? Есть очень много названий для всего этого. Потом у нас есть вилон, занавеска, 10 экранов, которые есть у нас там, ниже в мирах Бия. Это другие слова для экрана, потому что под парсой нету света хохма. Есть такое маленькое свечение, но все-таки там есть очень много экранов, которые носят различные имена. А здесь он говорит только экран и завеса. Масах и Паргот. Это одно и то же, но все-таки используется и то, и другое понятие, потому что экран мы используем по отношению к свету хохма, а Паргот — завеса по отношению к свету Хасадим. Он говорит, что там произошла сила задерживания, потому что задерживающая сила в перегородке, охраняющая сверху Малхут, чтобы высший свет не прорвался внутрь нее. Но для света Хасадим нет границы для его распространения, но если в нем есть свечение Хохма, то иногда это называется перегородкой, завесой. Это более древнее слово. Паргот, завеса. В основном Бааль Сулам употребляет слово «масах», «экран».
60-й пункт относится к словам «и прерывает между Ацилут и остальными мирами». То есть этот экран, кроме защиты Малхут, имеет еще одну функцию. Он прерывает между миром Ацилут и остальными мирами.
Поэтому он называется «парсой». У нас есть экран. Это общее название. Прекращение распространения света. И есть занавес, паргот, завеса. И есть еще другие названия. Что ты хотел?
И сейчас в этих частях, где находятся более абстрактные вещи, где здесь есть корень ощущения этого? Как все-таки это можно воспринять?
Потому что в этом есть у тебя ощущение. Он говорит в общем, и тебе кажется, что эти вещи простые. Желание насладиться, и над ним какой-то экран, но я сопротивляюсь своему желанию, не хочу его использовать. И тебе уже кажется, что ты находишься в духовном. И ты уже можешь вообразить себе. Ты можешь представить себе желание насладиться экраном и свет? Скажем, ты преодолеваешь какое-то свое желание, скажем, съесть что-то сладкое. У тебя от этого есть удовольствие, что ты преодолел. У тебя есть желание получить удовольствие от сладкого, и есть экран, сила сопротивления. Я уже каким-то образом понимаю, как это действует в духовном кли. Так что я уже в духовном? Ты не понимаешь, ты не чувствуешь, не воспринимаешь, что и твой экран, он ради получения. Это еще большая плата, иначе у него не было бы силы сопротивляться. Я курю. Мне говорят, это нехорошо. Ты должен бросить. У меня от курения есть 10 грамм наслаждения. Я сейчас привожу себя к состоянию, что если я прекращаю, бросаю курить, я получаю 20 грамм наслаждения. Так я прекращаю. Это правильно или нет, ты понимаешь? Но 20 грамм наслаждения — это тоже ради получения. Но тогда что? Я вышел в духовное? Нет. Но из этого я могу вообразить себе те вещи, которые в духовном. Так и ты, когда тебе кажется, что ты близок.
Я спрашиваю что-то другое. Все-таки, сколько я занимаюсь, это изучаю вас. Я вижу, что есть времена, когда, может быть, стоит лучше изучить материал с точки зрения, как Бали-Салам объясняет, более абстрактные вещи, а иногда со стороны души Адам Ришон, которые более чувственные.
Нет, эти вещи кажутся тебе близкими, к тебе, хотя они очень далекие. Там проблема. Проблема это учить, потому что эти детали, которые ты учишь в Адама Ришон, ты не можешь отнести к себе. А эти как будто бы да.
Я так чувствую, может быть, это ошибка, что как будто сейчас, после Конгресса, когда мы прошли такой глобальный процесс, сейчас мы занимаемся именно такими более абстрактными вещами, они лучше влияют на развитие.
Так ты чувствуешь? Хорошо. Ну да. В соответствии со своей ступенью ты так чувствуешь. Когда ты продвинешься, ты почувствуешь, что ты должен больше знать и изучать Адама Ришон. И о нем не так много написано. Но на самом деле это не важно. Главное действительно желание. Желание к воздействию света. Продолжим.
В силу удара света бесконечности, извиняюсь, мы в рукописи Хари, третий пункт. Прочитать заголовок?
Да, конечно. Бали-Салам хотел сделать такие заголовки во всем Талмуде Сефер-Сферот. Он написал Талмуд Сефер-Сферот, как он есть у нас, и потом сказал, что он хочет сделать заголовки для всего, только у него не получилось, он не успел. Но это помогло бы нам. Он считал это важным.
Сила удара света бесконечности в экран вернулся свет наверх в виде отраженного света, который облачает высший свет. До того места, до которого достигает кав света бесконечности, называется мир Ацилут. Третий пункт. И тогда ударил свет бесконечности, который распространился до тех пор в этот экран. И тогда, в силу удара при опускании и столкновении там, вернулся, поднявшись в виде отраженного света, наверх на свое место. И тогда закончился мир Ацилут в виде Келим. И тогда вернулась бесконечность в облачение в них в виде сущности. И поэтому до того места, куда доходит свет бесконечности, подобным образом называется мир Ацилут, потому что свет — это сам свет, только после его огрубления.
Да, то есть До Парсы приходит свет бесконечности, линия бесконечности, а ниже Парсы нет света. И тогда Парса — это ясная граница, ясное прекращение. Выше Парсы есть свет, и тот, кто хочет получить выше свет, должен подняться над Парсой. Мы, наши разбитые келим, находимся ниже Парсы. И для того, чтобы подняться над Парсой, подъем в духовном — это не какой-то лифт, это подъем в качестве. Мы ниже Парсы называемся мирами бия разделения, потому что мы разделены, отделены друг от друга, разделены, отдалены друг от друга. И для того, чтобы подняться над Парсой, нам необходимо быть объединенными. И отсюда все требования: возлюби ближнего своего, как самого себя, не делай другому того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе, по крайней мере, взаимное поручительство, единый человек с единым сердцем. Эти все лозунги, все эти высказывания, они выражают нам закон. При каких условиях я могу подняться над Парсой для получения света?
70-й пункт Торпними относится к словам «И тогда произвел удар, свет бесконечности». Встреча света бесконечности с экраном подобна двум жестким предметам, один из которых желает ворваться в границы другого. И второй тогда противостоит ему изо всех сил и препятствует ему достичь чего-либо в его границах. И такая встреча называется ударом ока. И наоборот, скажем, при встрече жидкости, которые не препятствуют друг другу нарушить границы и смешиваются вместе, в них нет понятия удара. И тоже два мягких предмета, их удар не так уж ощутим, поскольку позволяют друг другу проникнуть немного в границы и вдавить как-либо внешнюю оболочку. В то время как предметы жесткие, твердые, которые не позволяют один другому сдвинуть его в чем-либо в его границах, такая их встреча понимается как удар. И поэтому все сокращение полностью было со стороны творения, а вовсе не со стороны Творца. И поэтому свет бесконечности вовсе не старается соблюдать это сокращение, которое имеется в Малхут. А он притягивается и спускается, чтобы распространиться и в саму Малхут. И также ясно, что спускается туда силой. Это по причине того, что в бесконечности до сокращения он наполнял там и четвертую стадию. И поэтому нет в нем уже изменения в устремлении. И спускается постоянно, чтобы заполнить также и клим Малхут цветом Творца. Однако экран и паргот, занавес, который появился в Малхут, препятствует ему и прерывает свет, и не дает ему совершенно распространиться внутрь. И поэтому ясно, что тогда ударил свет бесконечности, который распространился до тех пор, в этот экран.
Вопросы? Да.
Мы говорим, что весь материал творения — это желание. И мы знаем, что когда свет входит в желание, они отменяют друг друга. Это то, что мы объясняли.
Да.
Из чего состоит экран, когда свет касается его, и он не распространяется, а отталкивает его назад?
Экран — это не желание, экран — это сила сопротивления.
И что это? Что это? Как я чувствую это? Желание? Я понимаю, что такое. Что такое сила сопротивления? Это не вид желания?
Расчет. Расчет, как работает с желанием. Когда я поднимаюсь над желанием, что значит я поднимаюсь? Как я могу, что вообще значит подняться над желанием, если я весь внутри желания? Я получаю силу особую снаружи. Это может быть от окружения или от света, от какого-то внешнего фактора. Отключиться от своего желания. Не находиться полностью внутри него, где я и мое желание единое целое, и не быть над желанием, в том смысле, что я все время пытаюсь, думаю, каким образом его заполнить, как будто бы я раб, а он мой хозяин, и я выполняю его приказы, и бегаю, как бы ищу, как бы получить удовольствие для того, кого я люблю. Я получаю свыше иную силу, иной расчет, или с помощью страданий, или с помощью, скажем так, свечения какого-то, озарения такого умственного, что то, о чем я раньше заботился и пытался его наполнить, то есть я вначале был эгоист, очень большой эгоист. Я в своем эго пришел к состоянию, что я не просто маленький, когда я живу внутри желания. Я большой эгоист. Большой эгоист отделяется от своего желания и смотрит, каким образом можно его заполнить все больше и больше. Но с помощью того, что он отдаляется и хочет его наполнить больше, он начинает делать расчеты вне своего эго. Начинает появляться какое-то отделение между эго и я, который решает. То есть появляется разум и желание, то есть две вещи. И тогда он начинает понимать, что это желание все время порабощает его, оккупирует его, что он становится рабом своего желания. Очень многие люди в нашем мире так думают. Алкоголики, наркоманы, в особенности те, которые употребляют что-то, что вредит. Они чувствуют, они понимают, что они рабы своего желания, своей привычки. Теперь, если я уже смотрю со стороны на желание, и для этого должны быть большие желания, большое эго, короче говоря, и разум, и желание, я начинаю жалеть о том, что я все время порабощен своим желанием. Могу ли я быть свободным от него? И тогда тут начинает развиваться человек, и тогда он думает, могу ли я поменять свои желания, ограничить, отделить их, потому что есть понятие окружения. Если бы не было бы разбиения келим, и не возникло бы окружения, невозможно было бы отделиться от желания. Но есть окружение, оно светит мне, я связан с ним, оно дает мне иные ценности. Тогда я смотрю на ценности окружения, на ценности своего желания, и вижу, что я в своем желании хочу только потреблять, а окружение говорит мне о музыке, о театре, о опере, а я только пожираю все. Они такие люди почтенные, а я нет. Начинается расчет, где они и где я. И с помощью этого мы уже начинаем отдаляться от желания. Делать, по крайней мере, критику на него. И таким образом человек приходит к проблеме, что он не спокоен сам собой. Есть люди, которые говорят, вот я такой, чего ты хочешь от меня? И ничего не помогает им. А есть такие более развитые, которые должны изменить себя, в соответствии с окружением. Воздействие окружения приводит его уже к таким расчетам, что он готов полностью измениться. Только бы найти уважение со стороны окружения и так далее. Но все эти вещи, даже если они изменяют желание, как будто бы, то есть увеличивают одни желания относительно других с помощью воздействия окружения. Быть красивым в глазах окружения. Но все-таки это все ради получения, без всякого экрана. Это эгоистический экран. Я сейчас хочу быть красивым, стройным. Я себя ограничиваю в виде. Это тоже непросто, мы это знаем. Но все-таки люди это делают. Зависит только, как важно одно относительно другого. Насколько есть у тебя удовольствие от того, что ты стройный, по сравнению с удовольствием, которое ты получаешь от таких вкусных, сладких вещей. Все это расчет. С помощью окружения я могу возвысить важность одного относительно важности другого. Все с помощью окружения. Поэтому тот, который хочет похудеть, хочет избавиться от какой-то привычки, он должен войти в соответствующее окружение, которое ценит привычку противоположную. И так помогает ему. Теперь, по отношению к экрану. Не этот эгоистический массаж, когда мы меняем корову на осла, как говорится. экран альтруистический. Тебе нужно окружение, которое поощряет тебя, чтобы ты приходил к отдаче, чтобы тебе было больно от того, что у тебя нет отдачи, чтобы ты чувствовал, что если ты не придешь к отдаче, то тобой пренебрегают, тебя презирают. Говорят, что ты ничего не стоишь, ты теряешь жизнь, что вообще не стоит жить, если ты не приходишь к отдаче. Настолько необходимо должно быть воздействие окружения на тебя, что ты, что лучше жизнь, чем, лучше смерть, чем такая жизнь. И тогда ты начинаешь требовать, просить, молиться, проделывать различные расчеты, различные действия, приобретать экран. И тогда ты понимаешь, что если ты приобретаешь, и тогда ты понимаешь, что для приобретения масаха необходимо свечение, возвращающее к источнику. Тогда приходит осознание зла. Все. Да.
И в чем жесткость масаха, сила масаха? Я хочу это почувствовать. Есть расчет, есть в чем жесткость его проявляется.
Чем больше ты будешь агрессивным в этом расчете, есть кашиют и авиют. Твердость и грубость. Чем больше меня авиют, скажем, я желаю желания на 20 килограмм, тем больше должна быть сила отталкивания. Сила желания — это авиют, а сила отталкивания — это кашиют, которые равны друг другу. Есть за тобой кто-то там.
Мы производим, разделяем между светом и кли. В свете нет изменений. Что он имеет в виду в этой фразе, когда пишет, что свет...
Еще раз.
Сам свет только после его проявления, после его материализации.
Проявление, это значит, когда он прошел через килим... И изменился, как солнечный свет, проходя через зеленое стекло, ты видишь его зеленым. Что поделаешь? Потому что стекло поглощает все остальные частоты, кроме зеленой, и поэтому это так ты видишь. Хорошо? Да?
Вопрос. Почему у меня нет вопросов?
Почему у тебя нет вопросов? Потому что ты это знаешь. Ты с этим в совершенстве. Ты знаешь, что такое свет, что такое кли. Ты знаешь, что такое экран. Цимцум. Ты знаешь? Потому что ты чувствуешь, что ты знаешь. Скоро ты почувствуешь, что этого недостаточно. У тебя возникнут вопросы. У тебя же были когда-то вопросы? Я помню тебя, когда ты изучал очень сильно ТЭЦ, ты хотел узнать его поглубже, и у тебя было больше вопросов. Прошлый раз или позапрошлый, я точно не помню, но ты спрашивал именно на ТЭС. Но сейчас ты не спрашиваешь на ТЭС. И немножко такой пришибленный после конгресса. Ну, это хорошо, это хорошее состояние. После того, как ты что-то съел такое хорошее, наелся, тебе трудно двигаться. Сейчас ты после конгресса наполнил свое пузо разными хорошими вещами, которые там были. И теперь ты потихонечку их перевариваешь. Да? Это действительно так, я не смеюсь. Ты потихонечку перевариваешь, и поэтому ты находишься в таком покое. Это по животным это видно хорошо. Животное съело что-то и ждет, пока это будет воспринято в организме. Ты видишь, через неделю-две ты возвращаешься к обычному ритму.
И другой вопрос. Как можно войти, не входить в привычку? После конгресса мы возвращаемся к обычному распорядку, к рутине.
Прежде всего, ты ничего не отменяй. Каждое состояние не отменяй, ты только изучай его со стороны. Изучи его. Я сейчас прохожу состояние, когда меня ничего не волнует. Все это ничего не стоит, все это глупости, и товарищи, и это трав, и это кабала, и вообще весь мир. Ничего я не хочу. Я нахожусь в такой спячке, и я не могу выйти из нее, и не хочу выходить. И так вот с этим продолжаю в этом. Не сопротивляйся, не сопротивляйся. Только попытайся изучать это, как ученый, вот это состояние. Как я сейчас, когда меня ничего не волнует, мне не важно ничего, я ничего не хочу, и я хочу наслаждаться от того, что я ничего не хочу, и буквально вот как ноль. У меня все затушевано в сердце, в разуме, я так в таком, в полудреме, в таком состоянии. Очень хорошо вот изучи это состояние, но серьезным образом, вот так вот, четко, почему я в этом нахожусь, что Творец хочет от меня, какая польза от этого состояния. Сначала изучи, ничего не отменяй, а потом увидишь. Эти состояния необходимы, я говорю тебе, это как ты видишь льва, лев задрал кого-то, сожрал какую-то антилопу, допустим. И отдыхает. То есть есть после получения чего-то ты должен переварить эти вещи. Есть какой-то период, немаленький, когда все системы заново должны сорганизоваться. Но ты должен контролировать это, весь этот процесс, и не стирать сразу, не перечеркивать его.
Если я останусь в этой ситуации, что будет, если я не смогу проснуться?
Не переживай, мы тебе поможем. Ты проснешься, если ты все время будешь находиться в контроле, в проверке этого состояния, даже не сопротивляться ему, а просто осознавать, где ты находишься. Не критикуя это состояние, не нужно поедать себя поедом, ой, какое я животное, ой. Нет. Наблюдай за этим со стороны, в каком состоянии ты находишься. Вот так. Этого достаточно. В том, что человек начинает и поедать себя, это нехорошо. Это не помогает. Это как раз-таки не исправляет, потому что в этом он начинает оправдывать, насколько я не согласен с этим состоянием. Тут есть защитная реакция нашего эгоизма. Но если ты смотришь на это как ученый, на свое животное, ты сейчас как лев, ты пожрал, ты сейчас так вот спишь, отдыхаешь и наблюдаешь за собой, какой процесс ты проходишь. Это хорошо. Это такое хорошее пробуждение. Да, Эли?
Как притянуть это пробуждение и не ждать? Мы говорили о том, что после конгресса мы должны заботиться о товарище.
Если мы так, вот как я сказал, даже будем наблюдать так вот независимо за собой, как бы со стороны, над теми состояниями, которые мы проходим, мы научимся то, что называется, на все следующие поколения, все следующие состояния, потому что после подъема есть падение, после насыщения есть какое-то притупление чувств. Ну и что? Ты знаешь процесс, ты изучаешь его спокойно, уравновешенно, это входит в тебя. Вся наука Каббала — это всего лишь самопознание. Не более того, потому что кроме меня нет ничего. Насколько я выстраиваю свой внутренний мир все больше и больше, я раскрываю Творца, который создал меня. Нет человечества, нет мира, нет миров, нет ничего. Так дай мне познать себя, те состояния, которые я прохожу. Такое состояние затушеванности, ладно. Раньше было другое, хорошо, но мы сразу хотим что-то исправить, что-то перевернуть, что-то сломать. Зачем? Сначала должно быть выяснение, анализ. Есть свет проясняющий отдельно, есть свет наполняющий, есть свет исправляющий по отдельности. Не сразу? Нет, я не хочу. Что ты именно не хочешь? Узнай. Проверь, да.
Как относиться к тому, что вы просили не падать в состояние Конгресса?
Потому что если ты находишься в состоянии Конгресса, постарайся не выпадать из него. Но если ты упал, посмотри, как, понаблюдай, как ты падаешь.
Как будто вы советуете не соглашаться с состоянием падения.
Но почему бы нет? Почему нет? Может быть, благодаря тому, что я изучаю это состояние, потом я буду знать, как правильно это использовать. И если я не прохожу эти состояния, если я не знаю, где именно за и против, откуда это исходит, как я узнаю себя? Да?
Если я постараюсь определить свою работу в мировом кли, моя работа — это анализ и внимание к тому состоянию, которое мы испытываем.
Всегда так? Я что, когда-то говорил, что нужно стирать состояние и сразу же что-то... Сразу преодолевать, если ты ускоряешь время, получается, что после выяснения у тебя появляется побуждение к исправлению, к подъему, но к другому подъему. Мы учим, что Малхут Высшего становится кетером Низшего. То есть, то, что считалось у меня подъемом на предыдущем состоянии, сейчас это будет считаться у меня падением в нынешнем состоянии. Послушай. То есть я сейчас должен подняться качественно, осознанно, в глубине своего анализа больше. Настолько, что то, что раньше для меня было подъемом, сейчас это считается падением. Как я достигаю этого? Я достигаю этого за счет того, что раньше я считал это отдачей, сейчас я выясняю, что нет, это было получением. То, что для меня раньше было кетером, сейчас нет, это малхут. Как я могу сделать это, если я четко не анализирую состояние и падения, и подъема, и туманности? Да.
Можете ли вы более подробно рассказать об этом анализе? Каковы этапы? Кроме осознания того факта, что я насытился, устал и так далее. Как глубже?
Как я насыщен, как я устал, как я не хочу ничего делать. Но снова, как ученый наблюдает за своей собакой, там, или своим кроликом, или крысой, проверяет, измеряет ее, изучает. Ее.
Почему я спрашиваю? Потому что у ученого есть методология, есть исследования. Это вещь достаточно
здесь,
ясная.
Здесь то же самое, что у тебя нет? Мы это изучаем. Я должен знать только одно. Что у меня именно получение, что у меня отдача, где я, где группа. Ничего другого не нужно. И Творец наверху.
Ну, это непонятно, недостаточно ясно. Все туманно очень, несколько общих слов. Мне нужен прибор, с которым я могу работать.
Прибор — это разум и чувства. Не других. С ними ты работаешь, с ними ты разбираешь каждое состояние, проясняешь его. Ты разбираешь его, что идет со стороны получения, что идет со стороны отдачи, что идет изнутри меня, что со стороны окружения. И все это, что относительно цели, относительно средней линии. У нас нет другого. Прибор — это три линии. Да? Ниф.
Как не попасть в опасность того, что вы сегодня будете делаться по отношению к эгоизму, а не к окружению? То есть начать быть психологом самому себе.
Прежде всего, просто психология — это не так плохо. Наука Каббала — это всего лишь наша внутренняя психология. Есть эгоистическая психология нашего мира, которая занимается эгоистическим человеком данным. И есть психология, которая говорит о человеке, который старается создать себе свойства отдачи, работать в свойстве отдачи, смотреть на мир через свойства отдачи, а не через свойства получения. Такая психология называется каббалой. Вот и все. В этом вся разница. Да. Психология, то есть законы поведения, желание получать ради себя, называется психологией этого мира. Законы поведения, желание получать ради отдачи, называется наукой Каббала. Поэтому я пишу это во многих своих постах или в других местах, что наука Каббала — это духовная психология. Ты такого не слышал от меня? Слышал. То есть мы изучаем себя. Нет большего, чем человек. Нет ничего другого.
Так как не самоограничиться психологией получения?
Эгоистической. Мы учимся этому. Поэтому я и говорю. Он говорит: какие у меня есть приборы, инструменты. Я говорю: желание получать твое. Разум и сердце, группа, цель творения, объединение в группе, взаимное поручительство, пока не достигаем любви к Творцу. Где все? Все это согласно цели. Это каббала, не психология. Но тебе кажется, это психология. Но это самопознание. Ты только пойми, наш материал — это чувство. Это желание насладиться. То есть мы — чувство, и психология именно этим и занимается. Цель психологии какая? Как чувствовать себя хорошо? Я не знаю, так ли у них это, такое ли у них определение, но, в общем, для чего мне нужна эта наука? Как чувствовать себя хорошо? Другие науки якобы не для этого, якобы это немножко абстрактно, физика, химия, но в сущности это тоже мы развиваем их только лишь из побуждения чувствовать себя хорошо. И нет иначе даже маленького мельчайшего движения, если не в эту сторону. Да.
Вопрос из Вашингтона. Как можно произвести правильную проверку результатов объединения с группой? Из Рыховата спрашивают, если такая дремота касается всей группы после Конгресса, то как относиться к ней как группа?
Если человек осознает, что он находится в спячке, или в какой-то другой отключке, это уже не отрыв. Он уже осознает это. У него есть затуманенность в чувствах, но нет тумана в разуме. В анализе. Это то, что я сказал Эли. Главное — осознавать и контролировать, где ты находишься. А чувства, ну что я могу сделать? Я не могу так почувствовать сейчас. Это как будто бы тебе дали инъекцию какую-то обезболивающую и усыпили, и эта часть получила наркоз, и ты не можешь действовать ей, как обычно. Но ты это знаешь? Да, пожалуйста, нашему товарищу дайте слово.
Здравствуйте, Тимур из Грузии. Тимур Мегузи.
Я, работая над собой в процессе роста, должен анализировать мои состояния.
בזמן עבודה על עצמי, בתהליך הגדילה, אני צריך לנתח את המצבים שלי?
Которые попадаю, падение или подъем.
שאליהם אני נכנס, עליות או ירידות?
Ну, чтобы ощутить, зафиксировать это состояние, я их встречаю эмоционально.
אבל כדי להרגיש את המצבים, אלא כדי להתפקס עליהם, אני פוגש בהם מרגשית.
Я продолжу вопрос, если можно. Так, моя эмоция – это один прибор.
אז הרגש שלי הוא מכשיר אחד.
После этого я призываю разум, как
אחרי זה אני מזמין את השכל,
оценивающий, аналитик, как ученый, и анализируя его,
ככלי מעריך להערכה, כמדען, ואני מנתח את הרגש.
Нет никого, кроме него.
מנקודת מבט של אין עוד מלבדו.
Это и есть правильное применение приборов чувства и разума.
האם זה השימוש הנכון במכשירים שנקראים שכל ורגש? כן.
Да, очень хорошо. Именно так. Вы видите, человек образованный, умеет правильно подходить к вещам, исследовать. Очень хороший, здравый подход. Вы откуда-то приходите? С улицы, со двора какого-то? Ну. Секундочку. Подожди, ну, дайте ему задать вопрос. У нас нет много времени.
Мы говорили сейчас о психологии, о самопознании, о том, чтобы смотреть на со стороны и не самоограничиваться в собственных рамках.
Да.
Вопрос такой. Где заканчивается психология и начинается духовность?
Если это ради получения, это психология. Если это ради отдачи, это духовное. А что есть еще? Дай соседу.
Я отдаю отчет себе в отсутствии хиссарона. Мы даже не в состоянии понять, что мы хотим учить, что не учить. Если бы меня спросили, я бы сказал, это показывает, насколько нет эгоизма. Не хотим ничего. Заканчивается...
Это верно. Это не потому, что нет эгоизма. Не было эгоизма в начале, когда мы начали... Тысячи лет назад вот этот подъем не был эгоизма. А сейчас нет эгоизма, потому что закончился, скажем, эгоизм, да? Ну, допустим, там, до 60-х годов прошлого века. И оно почти не развивается, очень практически нет. И то, что оно не изменяется, эго, у нас это называется, что оно закончилось. Мы сегодня живем так, на автоматизме. Мы съездили за границу, вернулись, сделаем это, сделаем то. Нет влечения, нет стремления, как было раньше, какие-то космические программы, прорывы в науке, всякие другие открытия. Ничего, все закончилось. Это не называется, что нет эгоизма. Здесь максимальный эгоизм. А здесь был его минимум тысячи лет назад. Мы достигли его максимума. Что ты хочешь? А далее? Оно стало уже круглым эго. Здесь было индивидуальным, таким пульсирующим у каждого, а здесь стало круглым. Округлым. И когда оно стало этим округлым, мы уже не чувствуем. Мы чувствуем только две вещи. Прежде всего, некуда бежать, некуда гнаться. Мой эгоизм ни к чему меня не влечет. Я могу оставаться животным, и ничего большего не нужно. С одной стороны. То есть это одна проблема. Мне некуда стремиться. Закончилось эгоистическое развитие. Кроме того, то, что мы... У нас есть еще дополнительная проблема, что мы не стали округлыми. Вернее, стали округлыми, и все связаны друг с другом. Если ты говоришь, я ничего не хочу, оставьте, мне ничего не надо. Раньше мир был в спячке от этого. Но вдруг сейчас мир становится круглым. Взаимозависимость. И ты не можешь уснуть. Что ты хочешь в дреме? Ты хочешь, чтобы у тебя была еда, секс, семья, деньги, власть, почести, что-то, чтобы у тебя был сегодня телефон последней модели, еще что-то, то это. Но ты все-таки хочешь не просто быть покойником. Ты хочешь наслаждаться, но у тебя нет устремления какого-то. Но для того, чтобы тебя вывести из этой относительной спячки, когда тебе эгоистически некуда стремиться, это с одной стороны тебе дают помощь, с другой стороны тебе дают помощь тем, что тебе начинают показывать мир круглым, что ты должен пробудиться к нему. Здесь уже возникает другая проблема, которую мир пока не понимает. Он осознает это, но не понимает, что должен войти в это, что это необходимо. То есть мы понимаем, что мы должны, может быть, установить связь между банками, промышленностью, сельским хозяйством, государствами, культурами. Да, между нами? Для чего? Зачем? Этого мы не понимаем. И кризис направлен именно на то, чтобы подойти к нам. Мы должны соединиться, а не наши банки и наши промышленности и другие внешние системы. Мы должны соединиться в одну сеть. Взаимно. То есть природа пробуждает в нас сейчас, в сущности, хиссарон, потребность во взаимном поручительстве. Мы только пока не понимаем этого. И она вынудит нас к этому. Как сказано, либо вы идете на это по желанию, путем света, путем исправления, либо здесь будет место вашего погребения. Ну, посмотрите, что будет. Природа победит. Да.
Так я не вижу, пока что не распознаю необходимость к стремлению к объединению, в стремлении к объединению, но когда я смотрю со стороны на максимальный эгоизм, не знаю, вижу ли это в себе или в других, но люди производят действия, как будто не доставляют им удовольствия. Можно сказать, продаются.
Они ни от чего не отказываются. Они отказываются только от работы и предпочитают отдых, покой.
Наоборот.
Что значит наоборот? Ты не пойдешь работать год, два, достичь чего-то. Ты видишь, какая у меня машина есть. Поработаешь 2 года, вот, и купишь такую же. Я скажу тебе, какая мне разница, зачем мне это? Я лучше буду сидеть, как мексиканец, я уже боюсь говорить под кактусом. Как-то группа Мексики. Ну, ладно, как бедуин, скажем. Я буду лежать под деревом эти 2 года и отдыхать. Зачем мне нужно горбатиться? Я предпочитаю отдых вместо труда, вместо работы. И все, что я делаю с расчетом, где больше наслаждения, согласно тому, как я понимаю. Может быть, я ошибаюсь, может быть, я не вижу, может быть, я не предпочитаю, может быть, я не нахожусь в твоих свойствах. Ты предпочитаешь наслаждение от оперы. У меня есть такой знакомый из Хайфы. Он ездит в Австрию послушать оперу. У него нет другого отпуска. Он покупает билет на самолет и билет на оперу. Он летит туда, он входит в эту оперу и возвращается. И вот так несколько раз в году. Ты видел когда-то клип с Суризовором про оперу? Он сидит и ждет, что должен начаться футбол по телевизору, и вдруг ему говорят, что игра отменилась, мы даем оперу. И он берет молоток и начинает разбивать телевизор, понимаешь? Вот так вот. Каждый ищет свое максимальное наслаждение. И перейдем к следующей части.
А прежде вместе споем песню.
בואו נגלה את הקשר שבין כל האנשים, בואו ונראה מעבר לכל ההבדלים,
בואו ונגיד ביחד שאנחנו מוכנים להתחשב בכל הפאזל בו כולנו חלקים בקרוב הקץ למלחמות את הכל עוד אפשר כאן לשנות בואו נגלה את הקשר שקושר את הלבבות נתחבר כולם ביחד ונתחיל סוף סוף לחיות Come on everybody, it's this connection we reveal. Come on everybody, let's discover what's concealed. Come on everybody, let's unite and seal the deal. Let's join our hearts together so we can finally feel so close. This love will end all wars. What a message we will send Oh, הקץ למלחמות את הכל עוד אפשר כאן לשנות בואו נגלה את הקשר שקושר את הלבבות נתחבר כולם ביחד